Ну, ну, знаете, Васю Ситников я знала как раз во время войны. Вот мы с мамой год были в эвакуации, мы вернулись, значит, ну, где-то в конце, в 42-м году мы уже вернулись в Москву с ней. Всякими сложными путями, но вернулись. А у меня была подруга по школе, Мила Адамович, которая училась в Суриковском институте. Это 43-й год, она уже, наверное, там училась на первом курсе. Не знаю, в общем, она меня познакомила с Васей. А он там показывал всю жизнь на лекциях, где слайды, поэтому...
Фонарщик.
Фонарщик его звали. Ну и он стал ко мне ходить, с моими приятельницами подружился очень со всеми. На всех хотел жениться, всегда что-то у него не получалось. Был совершенно какой-то странный малый. Но знаете, он был очень инфантильный. Как мальчик. Хотя внешне он был такой очень эффектный, у него изумительная фигура была, и он сам умел шить. И он одевался невероятно элегантно, просто шил пальто, костюмы, вязал что-то такое. И вот он мне рассказал, что когда он был на войне, он собирал там листовки немецкие, коллекционировал. Ну, сами понимаете, чем это кончилось, его поймали на этом деле.
А? Поймали, да?
Да. И его отправили в прифронтовой сумасшедший дом. Такое страшное совершенно заведение, где был страшный голод. Он сказал, что он варил себе лягушек в консервной банке, ножки лягушачьи. А еще его спасло то, что он рисовал персонал. Поскольку он кончал, у Грабарян учился до войны, и у него были очень хорошие дома. Вот и у меня такая была крохотная комнатка, он жил с сестрой, с ее мужем, где-то в районе Сретенки, в каком-то переулке, я сейчас не помню, какой переулок, там была какая-то, у них была комната, у него была такая маленькая отгороженная комнатка, и там она вся была завешена его этюдами, очень тонкие хорошие этюды были. И он в этом сумасшедшем доме еще рисовал на обрывках бумажки какие-то сценки, как эти сумасшедшие дерутся друг с другом, отнимают друг у друга какую-то еду, куда-то идут. В общем, такая целая серия таких рисунков была, невероятно выразительных. А я уже училась в университете, это значит был 44-45 год. А, наверное, это был 44-45 год, когда мы с ним подружились. И он мне их отдал. Я тоже потащила их в университет показывать своим, рассказывать, что это прифронтовой сумасшедший дом, вот такие там рисунки. А у нас был такой куратор от партии Ястребов.
Как его звали, да?
Иван Иванович, что ли, Иван. Ястребов. Ну такой представлен был к нам надзиратель просто такой. Он когда увидел эти рисунки, он просто... Что вы делаете? Отдайте им сейчас. Он мне их забрал и куда-то их...
И все.
И все, к сожалению.
Печально.
Пропали, потому что они были очень выразительные. Маленькие, просто на таких вот клочках, причем прям какие-то обрывки. Где-то он добывал эти обрывки бумаги, и вот на них рисовал такие...
И что, вот прифронтовый сумасшедший дом, так он...
Вот он там был. И... Какое-то время, я не знаю, до конца войны, ну, наверное, до конца войны, нет, не до конца войны, он там был, ну, в начале войны он пошел, по-видимому, его просто забрали на фронт, потом вот он стал собирать там какие-то эти листовки, немцы же сыпали много листовок всяких, потом его забрали, я думаю, что он там пробыл год, и все, потом его просто списали, и он вернулся в Москву. Он был чудноватый. Ну, не то, что он был шизофреник какой-нибудь или сумасшедший, просто или параноик, этого не было. Он просто был какой-то недоразвитый немножко, как ребенок, знаете, наивный такой очень. И так он и оставался таким всегда.
Нет, но все-таки сумасшедшее начало какое-то в нем было.
Не знаю, нет.
Мне казалось,
не,
что да.
Нет. Ну, сумасшедший человек, который...
Ну, нет, ну, Лёль, разные бывают сумасшедшие, не очень.
И вот, конечно, я сделала одну ужасную глупость. Он нарисовал мой портрет. Довольно большой вот такой портрет, карандашом, правда. Ну, такой мощный был портрет, прям такой какой-то под Эль Греко немножко, такой у меня симметричное лицо, он как-то это усилил, очень сильный портрет был. Но я его не сберегла, к сожалению.
Ну, классический портрет или как вот у него?
Нет,
ну,
нет, стилизованный, нет, там, нет, не стилизованный, совершенно такой классический портрет. Ну, в общем, такой, я помню, когда он рисовал, он прямо так на меня смотрел, как ястреб какой-то, прям вырывал из меня куски и рисовал так. Очень сильный портрет был. Мне так жалко, что я его утратила. Просто великолепный, мне казалось, был портрет. Наверное, я вышла замуж и на радостях его дома оставила. Там как-то он пропал,
не знаю. А куда же он делся?
Ну, не знаю, в общем, он куда-то исчез. Вот. И очень его любила моя мама. Он к нам приходил, она его кормила, как чем могла. Мы сами, конечно, не очень... Какой-то он голодный иногда бывал. Но одет был так, как никто. Просто какие-то у него были бриджи, пиджак, какое-то пальто роскошное. Все сам шил. Оказывается, когда он сидел в сумасшедшем доме, его там научили вязать. Ну, это всегда, видите, чтобы это успокаивающий такой. А он еще и шить научился каким-то образом. В общем, Васька был такой, например, он не носил ни кепок, ни шапок зимой, у него были наушники такие, он сам себе связал. Это сейчас так и носят, тогда никто не носил, он был просто иностранец среди всех. Вот. И очень был какой-то трогательный такой, потому что такой взрослый мужик, он старше был нас всех.
Да, но, говорил, ну, как ребенок. Лет на 10, наверное.
Ну, нет, не 10, но ну, лет...
Ну, ну, на 8.
На 5, на 8. Во всяком случае, он старше был. А на самом деле, какой-то трогательный, наивный человек. А потом как-то его потеряла из виду. То есть я знала, что он продолжает в Суриковском...
Показывать
картинки. Эти диапозитивы, слайды все. Вот. Это не слайды, это были диапозитивы, причем черно-белые, не цветные.
Ну, вот. Да, парадокс.
Мы учились в университете на чёрно-белых
слайдах. Мы только так и учились на этом.
Да, да. Нам только Лазарев рассказывал, каким цветом иногда... Кто что, в каком цвете, там, малиновая шапочка или ярко-синий плащ.
Всё-таки издания так цветные. Их просто было очень мало, да?
Да не было ничего. Ничего не было. Вот Михаил Владимирович, когда вернулся с войны, он... Привез целый чемодан книг, даже не один, а два. Он, его посылали эти начальники по пустым немецким квартирам. Ну, они, наверное, тряпки собирали, не знаю. Он собирал книги. Вот это было главное наше, когда он появился у нас на курсе, это были главные наши книги. А таких цветных нет, не было цветной печати. Просто не было. Я вот помню, у меня из Германии мой друг один прислал цветные такие... репродукции. Где-то он тоже раздобыл их. Это Валька Островский мне прислал. Я потом видела их наклейками в разных немецких книгах. А он мне прислал целую пачку. Таких. Вот это было у меня. Ну, вообще, в принципе, это из Германии. А у нас ничего не было. У нас цветной не было печати в то время еще. Ну, а во время войны вообще не было.
Были какие-то отдельные репродукции.
Ну, во всяком случае, цветных слайдов не было.
А запасники пускали студентов? Пушкинского?
Нет, а в Пушкинском нет, в Пушкинском вообще никогда не были в запаснике. Ну там же в 49-м году вообще был музей подарков Сталина.
Ну, основная экспозиция все-таки была? Не только что?
Не было. Всю экспозицию сняли.
Не было никакой экспозиции, только подарки.
Музей закрыли, был весь музей забит этой требухой чудовищной.
И как долго это продолжалось?
Это продолжалось, уже он умер. Ну, только после его смерти, через какое-то время, это все убрали и открыли музей.
То есть 3 года?
В 56-м году открыли музей.
Ну, наверное.
Не 3 года, а больше.
Да, больше, даже больше.
Нет,
больше.
Он умер, нет, он
52-м умер.
В 53-м он умер.
Я, конечно, знал, что вот это подарок.
В 53-м он умер.
Я как-то всегда это совмещал.
Не-не-не.
Что, типа, есть зал один.
Весь музей закрыли, да? Все было в подарках Сталина. И его открыли в 56-м году. То есть 3 года после его смерти его не открыли.
Да.
Потому что все это надо было куда-то решить вообще сначала, что вот закрывается. Ну как у нас всегда, потом куда-то все свалить, потом сделать экспозицию заново. Я помню, это такой был праздник, когда музей открыли.
С ума сойти.
Одну, а в Третьяковку в запаснике мы ходили уже взрослые, туда тоже не пускали.
Ну, Дмитрий Владимирович,
когда преподавал, он водил
студентов.
Я водил
всех.
Туда.
Там, ну, все показывали мы Кандинского, и все на свете.
Ну, это уже было когда? В 70-е, наверное, в 60-е, 70-е
годы. 60-е уже было.
А вообще, студент вообще-то это делал совершенно незаконно, потому что туда, в принципе, не пускали никого.
Ну, по блату меня там пускали свои.
Так что у нас образование, конечно, было. Я помню, когда в Италию приехал, это каждая картина была открытием, потому что я ее знала в черно-белых изображениях. Вдруг потом масштаб одни оказались очень большими, другие, наоборот, очень маленькие. Вообще просто был прям голова кругом шла. И так, ну, когда он вот женился на какой-то своей молоденькой художнице или кто. А потом я совершенно его потеряла из виду, а потом он стал, связался уже с художниками, вот стал эти такие стилизованные картинки рисовать.
А тогда не был художник?
Нет.
Вообще? Совсем,
совсем
ничего
не было.
Понятно. А как вы воспринимаете его живописное?
Ну, мне как-то не очень они эти снежинки какие-то, вот это все.
Лубочные вот эта вся история.
Да, лубочные, не знаю. Мне кажется, это не очень интересно все.
Не, ну что-то есть, какая-то выразительность там была. Я не знаю, мне кажется, не так уж совсем. Их там было несколько вот вокруг этой группы, вокруг Рабина. Там еще несколько было человек, которые так работали.
Ну, Харитонов был.
Да.
Я думаю, что он в одно время он подружился с Морозом такой, знаете, Вася, потому что я знаю, что они вот ездили в Коктебель вместе, еще куда-то. Он ему как бы покровительствовал, Мороз немного.
Коктебель возникает во всех рассказах.
Наверное. Может быть, он его как-то направил вот на живописью заняться снова, не знаю. Ну, я уже этот период, я хорошо его знала, когда он был, сразу после того, как его списали из армии, а потом как-то он у меня исчез.
Нет, теперь ты тут забыла, а я вот очень хорошо помню, даже помню какие-то сцены на кухне у Фельдманов, как ее звали, маму?
Евгения Ромуальдовна.
Я, Евгения Ромуальдовна, она была... Тогда тоже как-то при этом присутствовал. Что-то он там откуда доставал, какую-то колбасу им приносил.
Не знаю.
Ты не помнишь?
Не помню.
Кто-то еще из нашей вот группы, там, то ли Ирка Никонова.
Да,
там,
вот Ленка не захотела замуж за него, тогда он стал к Ирке свататься.
Ну так откуда это все? Это вот как раз...
Ну это был 46-й год, наверное.
Нет, ну, наверное, 47-й.
Нет, не 47-й.
Ну, это я почему-то помню.
За колбасу запомнил. Колбасы не было.
Нет, было. Почему? Было.
Он, наверное, пользовался популярностью вот этой своей кичевой формой, да? У иностранцев.
Ну, конечно.
Да, ну, конечно.
Да, конечно.
Там это был такая... что-то диковинка какая-то была.
Русский шаман.
Да. Но потом он как-то вошел в роль, так вот, судя по рассказу, он как-то уже себя позиционировал, как вот такой вот скоморох немножко.
Ну, да.
Но он не был предметом интереса к Астаке, да?
Нет, не помню, по-моему, не был.
Где?
Костаки его, по-моему, не покупал, нет.
Да?
Ну, Костаки вообще не очень долго их покупал, он
как-то остыл.
У него были их картины, вот и Рабин, и Кропивницкий, наверное, и кто у него?
Так Зверев у него.
Зверев вот его интересовал. Зверев его очень интересовал, но он действительно талант был. Вася не был такой. Растерял, может быть, не знаю. Я не помню, чтобы Костаки интересовался Ситниковым. Ну, в общем, больше я про него ничего не могу рассказать.
постоянно упоминаете вот эту девятку, так называемую.
Да.
Вы, я так понимаю, их вообще всех знаете.
Да, да.
Ну как же, мы же просто дружили.
Ну мы как раз с ними дружили.
Мы были там в 10-м и 11-м.
Нет, ну когда была их выставка, мы уже... А, мы с ними познакомились. Вот мы познакомились с Андроном. Сначала мы с Бергером познакомились. По-моему, он сам сначала с нами даже познакомился. Он был у них такой... самый активный такой...
Политрук.
Да, такой политрук при девятке, потому что они все-таки все такие были мужики, а он такой интеллигент. И он как-то... с нами познакомился сам, а потом мы познакомились с Андроном, с Егоршиным, мы очень с ними подружились.
Потом появился Павел Никонов, у них сначала не было,
в группе
Павла.
Был брат,
был брат Миша.
Михаил Никонов.
А потом,
очень талантливый тоже парень.
Да.
Ну, как
Павел примкнул к этой
уже
девятке.
Потом, да.
Девятки там же были.
Кирилл Мордовин очень талантливый был. Да. Он, правда, немножко под французов работал, под Модильяне, там, под это. Но все-таки он был талантливый очень.
А выставка это где?
Это выставка была выставка первой вот этой девятки, так называемой, она была в Москве, на Беговой. Угу. Вот весь этот нижний этаж был занят, там много было их работ выставлено. Они все, что у них было, они все там выставили. Но девятка называлась, потому что с ними была Маша Фаворская еще.
И один скульптор еще.
И Леонид Берлин. Да. Берлин. Он был скульптор. Тоже интересный скульптор был. Вот. Это было очень такое большое событие, потому что у них уже не формально, это не соцреализм был, а скорее так, на основе, да, бубнового валета, вот они на этой основе работали там.
Ну, там, ну, не все это. Миша Иванов, например, по одному варету вряд ли.
Ну, хорошо, но он фальк. От ну, фалька как-то исходил.
Ну, немножко,
в
общем, да.
Все-таки это было совсем другое, что было принято. Поэтому эта выставка нашумела очень. Я помню, там была дискуссия даже по поводу этой выставки.
Ругань много было?
Очень много.
Ну, еще.
Конечно. И официальные, и неофициальные.
Да, и, по-моему, в прессе было, даже какие-то были такие, да? Я сейчас не помню. Были в прессе?
Да, конечно, были.
Ну вот ты написал статью, ее не опубликовали. Ты написал про нее же статью, по-моему.
Так, а, милая, ты статья, знаешь, она как это, она должна была в каталог пойти.
А, ну каталога не было.
Каталога не было. Она так и осталась у меня.
Угу. Ну, на дискуссии в основном, конечно, все были за. А в официальной оценке была очень отрицательная.
А интересно, вот Фальк приходил, смотрел туда, не знаю.
Фальк?
Нет, по-моему.
Я не думаю.
Нет. А это какой год был?
А хотя, наверное, не Фальк.
А он умер в 56-м?
В 58-м.
57-м?
Это позже, наверное.
Это было позже. А это было году в 60-м.
Да, это позже.
59-й, 60-й, что-то в этом роде.
Ну, жив был Павел Кузнецов, но на выставке он не был. Я его потом отвозила к ним уже на Сиреневый бульвар. Это я, по-моему, вам рассказывала.
Да, да, рассказывали, да.
А Кончаловский тоже, по-моему, был жив. Но его... Нет, там никого таких не было. Ну, я не помню. Во всяком случае, такой молодой слой или средний слой мозга там на дискуссии полон, весь этот... Низ был заполнен художниками, и даже транслировались выступления по радио, так что все было слышно. Я помню, что очень Паша, вот как раз он не участвовал с ними на выставке, но он там выступал. Я помню, он был очень красивый просто, Грегори Пек, еще даже лучше. В красном свитере, он очень популярный был, и не только среди женщин, но и среди мужчин. И он выступал там так вот. Защиту этой выставки, и зал ревел, в общем, там такой был подъем большой в связи с этой выставкой.
А совместные выставки, уж извините, мою неосведомленность, они были потом?
Да, они вообще, да, они выставлялись, да, и вот Вейсберг с ними, поэтому и всегда и отчасти с ними дружил, потому что он с ними всегда выставлялся. Потому что когда он приносил свои работы просто на выставке, он регулярно шел со своими работами, например, на Кузнецкий 20, там каждый год бывала выставка московская. У него брали в лучшем случае одну работу. А иногда и не брали ничего. Но он все продолжал методично все равно туда носить. А на этих выставках его все-таки выставляли, так что он с ними... Ну вот я не помню, на девятке он еще не был, он, наверное, с ними потом связался.
Ты уверена?
Да.
Что на девятке не было?
Нет. Ну кто там был? Андронов, Егоршин, Миша.
Миша Никонов,
Мордовин,
Биргер.
Берлин, Маша.
Сколько ты насчитала?
Я семь.
Ну так еще на еще двое должна быть. Так вот и Бергер и был.
Нет,
то есть это не Бергер, это...
А может был, я просто сейчас другого не помню.
Был. Был уже.
Я помню, он на молодежной выставке был, на первой молодежной. Володя был, у него там был натюрморт с тарелками, вот он произвел тогда впечатление.
Ну, да.
Он и Васнецов тогда произвели впечатление.
Угу.
Тоже тем, что они совсем не похожи на эту всю бильберду. Вот, а так я сейчас не помню.
Мне кажется, был Вейсберг.
Ну, по-видимому, был все-таки, но это, конечно, можно проверить.
Угу.
А вы не общаетесь вот с Немухиным Владимиром Николаевичем, нет?
Да нет, как-то.
Нет,
не
вы знаете, я с ним немножко общалась, был такой художник очень хороший, Чернецов. Владимир, как его отчество было сейчас, по-моему, Григорьевич.
Я забыл.
А он работал главным художником в журнале «Вокруг света». И он вот как раз этих всех ребят там давал им работу.
Подкармливал.
И потом они очень дружили с ним как раз. Немухин, Мастеркова, вот в особенности они там даже где-то жили загородно вместе. Вот Платов там был с ними рядом. А я вот у него их встречала. Ну и с Немухиным я как-то еще общалась где-то, не помню. Ну как-то общалась, в общем. Не то, чтобы мы дружили, этого не было. Но нам очень нравилась Лида, ее живопись. Ну и он тоже, да. И, в общем, мы общались, но не дружили. А так вот на этих выставках, которые, как правило, не успевали открыть, как их тут же закрывали. Ну, не могу сказать, что мы так вот близко общались.
Просто он немногие живущие.
Да, с ним он еще, да. Но он очень симпатичный был. Ну и есть.
Ну, да.
Сейчас он такой стал старец. Ну, во всяком случае, когда мы встречаемся, мы очень друг другу рады. Он меня помнит.
А телефона его нет у вас?
Немухина, наверное, нет.
Нет.
А... Тут вот нет.
Нет, тут не, уже не был членом Москвы. Это же Москва.
Да, да, да.
Нет, телефона нет. А, вам нужен телефон?
Ну да,
я
могу где-то найти. Просто вдруг, если что. Ладно, спасибо большое сегодня.
Он один остался ведь там,
да?
Немухин один остался.
Если, нет, Рабин жив.
Вот ну, Рабин в Париже.
Он в Париже.
Да.
А этот. Старик-то, вот у него был сын, он тоже
умер. Пионецкий умер, да. Лёва давно уже.
Да, давно.
Жена его, Рабина, умерла, сейчас Штейнберг умер.
Лёва – это сын ведь, да?
Да.
Да.
Он такой был абстракционист. Ничего, у него бывали хорошие картины.
У Штейнберга?
Нет, у Кропивницкого, у Лёвы.
Да.
Но мы бывали у них в этом, в Леонозово. Ну, как-то мы особенно ни с кем из них не дружили, потому что... Да, вот мы с этим как-то сдружились почти, но потом они уехали. Во-первых,
Кто с кем? С кого ты мешали? Штейнберг?
Нет. Купер.
Ах, Купер.
Даже он у нас как-то Новый год встречал,
ну,
они
Купер,
с ним очень сдружились.
Он же не был в этой группе. В Леонозовском.
Ну нет, конечно, ну так хорошо, мало ли кто там не был.
Да.
Потом мы бывали потом в мастерской маразм.
Он тогда вовсе был Куперман.
Ну, самый сейчас знаменитый.
Куперман он был, потом он стал Куперман.
Это он во Франции стал Купер. Ну, самый сейчас этот.
Он такой модный стал.
Ну, сейчас он хуже стал. Нет, вот Кабаков.
Кабаков, ну да.
Вот с Кабаковым мы как-то общались, мы у него в мастерской были пару раз. Потом он у нас показывал как-то свои работы. Здесь мы набрали людей. У него были такие циклы на белых листах, такие как бы, такие.
Ну, остроумные всегда.
Да, и не только остроумные, а там с каким-то уходом в инобытие, ну, в общем, какие-то как бы биографии каких-то людей. Несколько листов. Он даже нам подарил эти листы, ну, такие фоксимильные издания, как подлинники, абсолютно никакой разницы. Вот. Ну, в общем, мы с ним как-то общались. Он мне был тогда очень интересен.
Был или не был?
Был. И Дмитрий Владимирович тоже, мы как-то с интересом к нему относились. А?
Он сейчас много пишет сейчас, у него несколько книг.
Да, да, таких, да.
И мемуарных. И...
Да, ну как-то сейчас мне он... Не... Вообще, мне кажется, что они все, попав на Запад, стали все-таки немножко рабами этого рынка западного.
Что, то есть ничего не хороши были вот в наше время?
Ну да, потому что это, понимаете, это преодолевалось что-то, это питало их творчество, и попытки идентификации какой-то, и вот это все.
Ну и протест.
Да, и протест, все это. А там они получили все маршанов каких-то, которые стали торговать их картинами. Вот именно такими, понимаете, и поэтому они попали как бы в рабство. Своих работ.
Своих собственных.
И обязательно они должны уже были делать то, что они, чем они прославились. Как-то.
Ну так очень.
Вот, например, этот замечательный Целков был. Какой мощный был художник.
Кто-кто?
Целков.
А, Олег. Целков.
А там он то же самое делает все, но уже как-то это выдохлось.
Угу.
Какого-то развития нет, а наоборот какое-то угасание такое. Ну, они заработали деньги какие-то, там, дома какие-то получили, квартиры, я не знаю что, но вот этого духа...
Вы имеете в виду Штенберга или кого-то?
Ну, и Штенберг, да? Мне кажется, тоже он был интереснее здесь. А там уже то же самое повторялось как-то.
А вот художник, недавно совсем я про него узнал, Олег, в Англии он долго жил, Олег... Кудряшов, что ли?
А, Кудряшов.
Кудряшов. Кудряшов.
Да. А, Кудряшов. Вот я не знаю, куда он девался. Он же вернулся.
Он вернулся?
Сюда.
Он здесь.
Он здесь?
Да.
Он совершенно не функционирует нигде.
Не появляется.
У него ни выставок нету.
Ну, про него вышел фильм тут. Ну, он как такой полулюбительский фильм.
Да?
Да. Причем неплохо сделано, и он там как-то показан здорово. И он и рисует, и
он был очень талантливый художник.
Да?
Очень. Вот когда он был здесь, очень был яркий художник,
очень
многообещающий, очень тяжелый человек, трудный очень. С такой женой, которая тоже. Вот жена очень важна у художника. Она просто была жертвенная служительница его культа.
Ну, у него были и друзья тут, ребята.
Да, все. Его очень как раз ценили. Вот Жилинский. Особенно его жена Нина Жилинская такая была, очень хорошая, скульптор была, кстати, талантливый. Не знаю, с хорошей, но очень талантливая женщина была. Красулин, Дима Шаховской, вот это был его круг, который его очень как-то поддерживали.
Да.
И у него были очень хорошие. Чувствовал, что это очень большой талант просто. И то, что он там делал, интересно было. Он потом сюда приехал, вот была выставка его очень хорошая была. Потом он со всеми рассорился, у меня такое впечатление, и я не знаю, где он просто. Я думал, что он обратно уехал в Англию.
Вроде бы нет.
Что-то о нем никто ничего не знает.
Ну, вот, может быть, Митя Борисович знает.
Мне про него рассказывала Ира Лебедева, которая издает, может быть, вы знаете, книги по искусству арт-волхонка.
Нет.
Такое издательство. И они как раз, по-моему, хотели даже издавать что-то. И вот этот фильм снятый, ну, так, просто биографически, в общем.
Ну, вообще, было бы здорово, если бы они издали о нем книгу. Вот уж кто достоин книги, то он.
Да.
Ну, очень талантливый человек, очень.
Манера оригинальная, да, с этими, да, металлическими листами.
Да, 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 он очень и сильный вообще такой парень. Немножко такой. Безумный такой.
Ну,
безумец, да, ты искусство, знаете, бывают такие безумцы. Не то, что он псих какой-то, а именно безумец. Ну, мне он очень нравился. Но я была уверена, что он уехал.
Но он уезжал.
Как-то его не приняли, в общем. Он-то думал, что тут на ура будет. Он вернулся вскоре после того, как началась перестройка. И вот выставка его, она имела успех, но как-то...
Нет, он уезжал позже.
Нет, уехал он давно, он вернулся, я говорю, когда перестройка тут произошла.
Нет.
Что нет?
Позже вернулся.
Он вернулся совсем недавно.
Да какой совсем недавно? Что ты?
Ну, лет 5 там.
Нет, что ты, гораздо раньше. Лет 10 уже. Я поэтому удивляюсь, что его как-то нигде не видно и не слышно. Ну, вообще, мы сейчас, конечно, очень уже отстали от художественной, да, жизни. Может, что-то прозевали. Мы же старики. Мы же из 19 века.
Да, ну, из 18.
Ну, я хотел, конечно, поскольку, к сожалению, пропало про Александра Теренча, но это большая тема, если сегодня уже...
Ну, я вообще о нем понятия не имела, до его выставки, которая была в каком же году, тоже, по-моему, в 56-м, нет?
Ну уж, ты от меня многого хочешь.
Вот с этими датами, да, плохо, ты... конечно, забывается это все. Ну, в общем, он же был совершенно выкинут из жизни. Он был очень известный, когда он до войны, когда он был профессором академии. И преподавал там, вообще был абсолютный авторитет для всех скульпторов. Все скульпторы ленинградские учились у него. У него была мастерская, и все через него прошли. Боялись его все страшно. Он был такой суровый, немногословный человек. И как они как-то настолько авторитет его большой, они его просто боялись его. Вот. А мы ничего о нем не знали, потому что когда он уже вернулся в Москву, это было, он уехал в эвакуацию с академии в Среднюю Азию, по-моему. Вернулся он оттуда в Москву. У него была квартира на Масловке. Но в 48-м году его выгнали совершенно безобразно из Суриковского института. Просто с позором. Его и Осьмеркина. Была статья в «Правде» в Учетиче, где его систему всю преподавания объявили шаманством. И что он погубит молодежь. И он совершенно исчез просто из поля зрения 48-го года. А мы тогда были студентами, когда мы кончили, мы уже ничего о нем не знали просто. А преподавали нам советское искусство так, что мы вообще никого не могли знать. Мы своим... У нас преподавал такой был Поликарп Иванович Лебедев. Он был потом директором Третьяковки, а до этого он был даже каким-то министерством, каким-то шишкой какой-то, такой партийный функционер. Ну, это было ужасно бездарно, и абсолютно все исключено, все, что стоило того, чтобы быть искусством, только вот Герасимов, вот это все.
Понятно.
Вот это все Академия, вот это все, да. Если кого-нибудь упоминал, то как формалистов. Ну, в общем, ничего нам, как крупных художников он просто даже не упоминал. Поэтому мы их и не знали, потому что прессы еще не было никакой. И вдруг его выставка открывается. Это было уже, конечно, после 56-го года. Ну, по-видимому, была оттепель еще. На Кузнецком 20. Я пришла, я просто обалдела. Такая красота. Такой вообще...
Мощь.
Да вы знаете, даже не мощь.
Нет, мощь,
у нее же маленькие работы в основном. Там крупные была только вот эта его девушка знаменитая. А так все маленькие какие-то работы, но такое совершенство пластическое просто. В наше время это, я не знаю, просто небывалое что-то. Так вот стояли такие, ну, несколько портретов было дореволюционных, тоже прекрасных. И вот эти вот фигурки, обалдеть. И я, знаешь, попросилась просто в творчество, чтобы написать о нем статью. И когда статья вышла, мне позвонила его жена Зоя Яковлевна. И сказала, что вот они прочли мою статью, что им очень понравилось, хотят познакомиться. Это была статья в журнале «Творчество». А еще была статья Сони Каплановой в журнале «Искусство», по-моему. Тоже такая хвалебная. И мы, значит, туда отправились, к ним в гости. Вдвоем. Как-то очень все запомнилось хорошо. Открывает дверь, стоят они рядом такие. Она была такая полная. И видно было, что она его муза, потому что у нее лицо было очень похоже на лица его моделей. Такой круг, да, такой массивный довольно-таки, такие, такой, знаете, вот у меня, скажем, нос торчит, а у нее как-то все было сглажены, такие узкие глаза зеленые, но она в молодости была очень красивая, ну, в общем, такой тип немножко какой-то, ну, как это, Союз молодежи.
Да, Союз молодежи.
Была такая группировка в Ленинграде, «Авангардец», вот она там выставляла с ними, работала, но все свои ранее работала, она уничтожила. Из-за Матвеева, я думаю, он не любил «Авангард».
Понятно.
Он такой классик был. Вот, и стоят, а он такой, очень такой широкий, в плечах такой, кряжистый, большая голова такая прям скульптурная. Вот у него автопортрет есть просто очень, такие мощные скулы, такие, бородок сильный. Но небольшого при этом роста, немножко такой скособоченный. Страшно мило нас встретили, посадили за стол там на кухне, очень уютно все, красиво, посуда какая-то хорошая, старинная, ну такая... старое угощение. Она была прелесть просто, живая. Я потом с ней очень дружила после его смерти. Ну и разговор пошел. Он говорит, а где же вы учились-то? Он вообще был потрясен, что есть какие-то искусствоведы, которые про пластику говорят, понимаете, потому что же это все было отменено, все это формализм. Где же вы учились? Откуда вы такие взялись? Ну как, я говорю, мы в университете учились. А кто же там преподавал? Я говорю, ну вот тот Федоров Давыд. Да это же какая-то сволочь. Сволочь у него было любимое слово, надо сказать.
Так он успел насолочить.
Даже как у Павла Кузнецова. Почему-то сволочь они употребляли. Хотя были очень такие, ну как бы, они же из простых семей были очень, но они... все-таки служители искусства были, поэтому они были такие воспитанные, любезные какие-то, такие очень расположенные, замечательные. Ну, вот мы, значит, познакомились, там посидели, о чем-то поговорили, потом мне предложили написать о нем книжку в издательстве искусства. Я пошла к нему узнать, как он вот, предлагает написать о вас монографию, как вы к этому относитесь. Он говорит, ну пишите, конечно. Я говорю, ну вот я не знаю, как писать о скульптуре. Mm-hmm. Он говорит, да как, очень просто, пишите как письмо на родину. Он сказал, я это хорошо запомню. Я говорю, ничего себе, это самое трудное. Проще это искусствознание разводить, чем письмо на родину. Ну, в общем, я написала довольно быстро какой-то текст. Ну, в основном я сама училась разобраться вообще в пластике, откуда это все взялось, там, французы, вот как от Родена пошло возрождение скульптуры, Майоль, вот, Матвеев как бы на русской почве то же самое, и даже лучше, мне казалось. Вот. Ну, написала, принесла ему читать, он прочел. Он уже больной был, у него рак вообще был, рак легких. Ну, я не знала, что он болен. И прочел и позвал меня поговорить. Ну вот у меня даже эта рукопись где-то лежит, она вся такая подчеркнута. Ну не замечание.
Ваш текст, да?
Да, а просто какие-то иногда. Ночью он мне сказал, что, ну, что, первое, что он сказал, что же вы меня все время сравниваете с Роденом и Майолем? Они-то на французскую традицию опирались, а я как всю жизнь тут по башке получал дубиной, он сказал.
От русской традиции.
Он любил так иногда выражать. Ну, потом он что-то мне все-таки сказал. Он говорит, все-таки... Я говорю, ну, а все-таки как в целом? Он говорит, ну, вот это надо все-таки как-то более уточнить, убрать немножко. У меня много действительно было там рассуждений о Родене, о Майоле, вот о всем об этом. Возрождении скульптуры вообще. Постарайтесь обойти скульптуру кругом, он сказал.
Какие-то емкие фразы, да?
Да, он очень был лапидарно выражался. Ну вот я поняла, что просто надо больше написать о скульптуре, вот этот кругом обойти, потому что каждый профиль скульптуры открывает какой-то новый и образный, и художественный смысл этой скульптуры. Ну, что-то я попыталась там. Но когда эта книжка вышла, он уже умер, он вскоре умер. Но похороны были очень торжественные, очень много народу было. Как-то его очень уважали. Вот двух художников так уважали. Даже не Павла Кузнецова, мне кажется, а вот Матвеева и Фаворского. Ну, как-то их очень уважали все.
Да, ну, конечно.
Много было народу.
Нет, ну это все-таки было время уже, когда...
Ну да, это уже было...
Можно
да,
было там.
Конец 60-х годов, это
ну,
уже
конечно,
все уже более-менее вставало какие-то на свои места.
Да.
Но вот пока, потом, когда я у него была, вот с этой рукописью, он, я 3 часа у него пробыла. И вообще, я потом мне Заяклин сказал, что я была последней, кто с ним разговаривал. Он очень много говорил со мной, больше, чем я, конечно. Вот он мне рассказывал про Борисова Мусатова очень много, что...
А они просто с ним дружили, общались?
Да, да, он был как бы, он был старше них.
Мусатов?
Да, они же все из Саратова. Павел Кузнецов, Матвеев, Уткин, Корёв.
И тут... рядом был Петров-Воткин.
И Петров-Воткин, но он немножко был
Саратов. Он был
они все саратовцы,
не,
да.
Не в самом Саратове, а где-то там.
Они-то Саратов, но Петров-Воткин был из...
Как вот город-то? Ну ладно, ну не важно.
Ну,
ну,
в общем,
ну все равно он был с ними.
А это жил в Саратове.
Угу.
Потом только в последние годы он перебрался в Петербург. Борисов Мусатов. Вот. И он все-таки побывал в Париже, он там жил, работал, он был как бы носителем каких-то новых идей. Он, они вокруг него, он их был такой наставник. Они его так и рассматривали. Потом он же замечательный художник был. Ну вот, они очень его ценили, и человек прекрасный. Вот он о нем рассказывал, он возмущался, что этот дурак барон Врангель, что-то именно подчеркнул, что барон Врангель написал о нем, что он какой-то там певец каких-то старинных дворянских усадеб, что это такая ерунда вообще. Ничего похожего. Он говорит, просто жил в доме, который стоял на плацу. В этом, где солдаты маршировали, пыльная, страшная площадь. И сзади домики был садик небольшой. Вот тот вот садик он этот и писал. Наряжал своих натурщиц в одежды своей матери, которые лежали в сундуке, вот, сестру и там еще какие-то бывали натурщицы. Просто он их наряжал. Самым делом парики, он сказал. Вот все эти парики, которые на его этих моделях такие с локонами, это он все сам делал. И как-то он вот это, об этом он много говорил. Потом как-то очень мне запомнилось, что он сказал, когда он, ну, что у него была... Ну, он был женат, у него дочь была, она тоже художница была, мы даже ее знали. Но он был, любил одну женщину такую, Станюкович, и она умерла неожиданно. И вскоре после этого умер Борис Мусатов. И он как-то дал понять, что он из-за этого умер. То ли он с собой покончил, то ли он просто не мог пережить ее утрату. И вдруг он так встал как-то, и так в окно, вот, он сидел напротив окна, и так, и он ушел туда, и он так показал рукой. Как-то очень, такой жест был неожиданный, как-то это запомнил очень. Вот. Но потом он мне, я его спросила, а кто его ученики, и кого он считает своими учениками. Но мне там перечислил целый ряд. Ну, Малахов, который в Москве жил, Каплянский, который жил в Ленинграде, в его квартире бывшей. Действительно, хороший скульптор очень. Каплянский очень хороший портретист, а Малахин, наоборот, ее фигуры лепил. Но они как-то все-таки застряли
не такого масштаба,
на уровне вот Матвеева. Да, все-таки вот они, да, все-таки он давил, понимаете, они могли быть какими-то другими, может, скульпторами, но они не могли выйти из его системы.
Как и все ученики Фаворского, то же самое, в такой же ситуации
тут оказались. Такой парадокс обучения искусства. По-видимому, вот надо учиться у плохих художников, потом выходить и преодолевать эту школу и искать себя как-то. А когда ты у такого мастера учишься, то уже
Ты уже подмастерье.
Ну, в общем, в его системе, в его стиле работаешь, в его понятиях о творчестве. И, конечно, масштаб не тот получается. Холина, он назвал нескольких таких Ленинград. Они, кстати, потом восстановили его работы в Крыму, который у него был единственный ансамбль, был замечательный там. В этом Кучук-Кой, по-моему. Да, это под Оловкой было такое имение. Там до революции еще в 10-е годы такой Жуковский меценат, он родственник был жены Врубеля, решил создать вот такой парадиз в духе модерна. Красота спасет мир, вот что-то такое.
Ну, там у него Кузнецов.
Там у него, значит, был такой дом в стиле модерн. Кузнецов ему сделал майоликовую стену, очень красивую. А Матвеев сделал много скульптур там. Ну, во время войны их разбили почти все. Причем говорят, что наши солдаты именно даже. Ну, голые стоят, конечно. Солдатам одно удовольствие прикладом. Вот. И стояли они там такие, ну, без рук, в общем, какие-то руины. Ну, все изумительные совершенно. То, что он сам все это делал, он не мастера ему.
А это какой материал был?
Там был мрамор, известняк, по-моему. В общем, ну, такой ему настоящий материал. И он сам это все делал, поэтому они были... Конечно, такие рукотворные, очень живые.
А сейчас перевели в бронзу, что ли?
Да нет, а сейчас потом их вывезли, русский музей вывез эти остатки, а вот эти его ученики сделали копии. И там они стояли, эти копии, на тех местах, потому что это был ансамбль, там была лестница такая, которая выходила на такую площадку, там был фонтан, посредине стояла фигура Нимфеи очень красивая. Ну, я сейчас не буду это все описывать, но, в общем, это был именно ансамбль архитектуры, природы, и скульптуры, и живописи. Такой маленький, но очень такой целостный. Ну, конечно, копии были уже не то.
А копии в каком материале? А
в мраморе.
В мраморе тоже?
Да, в мраморе. Mm. А вот что сейчас там произошло, мне кто-то говорил, что просто эти мраморы уже кто-то украл, потому что там был дом отдыха, по-моему, какого-то металлургического завода уральского. Потом, ну, когда все это, Украина отделилась, все это, значит, не стало ничье, и какие-то просто вывезли эти скульптуры мраморные. В общем, я не знаю, что сейчас там происходит. Боюсь, что все это окончательно погибло.
А вот это... он не работал, кстати, нет?
Работал. У него были прекрасные скульптурные группы, вот деревянные, небольшая фигура деревянная, изумительная совершенно, и портрет. Он уничтожал свои работы совершенно беспощадно. Он оставлял только вот то, что он верил, что вот это он что-то сделал, то, что он хотел. И он даже говорил, вот Пашка, это имелся в виду Кузнецов, это он мне говорил, вот Пашка ничего не понимает в своих работах. Ему все нравится. А надо половину, говорит, выкинуть, оставить только вот главный. Ну, Пашка ничего не выкидывал, ему все нравилось. Он совершенно другой был человек, такой лучезарный, довольный собой жизнью. А Матвеев, наоборот, очень суровый был, такой самоед такой. Вот. Ну, в общем, вот мою эту рукопись, в принципе, одобрили, ее издали. Но уже без него. Ну, я ее сильно переделала, конечно. Пыталась что-то, его заветы выполнить. Она как нравилась, да, моя книжка?
Да, конечно.
Ну, тоже, там, все-таки впервые в скульптуре.
Большим успехом прошла.
Как о скульптуре писала. Потом я еще вторую писала, более такой развернутую. Уже ну, с каталогом работ, но куда-то кто-то мне ее украл, у меня ее нету. Это большая была такая толстая, солидная книга. Не знаю, куда она девалась.
Кто-то брал.
Вот разговор был замечательный. Я его записала даже все-таки. Потом он говорил много, вот что Роден. Он не любил Родена, что он месил много глины. И что вот эта вот вся такая бурная патетика ему не нравилась. Но Майоль, конечно, он его ценил.
Ну, наверное, он Бурдель тоже любил.
Ну, вот я в этой, в своих воспоминаниях описала этот разговор более подробно. Сейчас я что-то уже подзабыла немножко. Но все вместе это было какое-то очень сильное впечатление, потому что вот этот какой-то необыкновенный художник и человек замечательный. Сижу с ним 3 часа, мы разговариваем. Через 2 недели он умирает. А у него был рак горла сначала, а потом уже рак легких. Все-таки он проговорил со мной 3 часа, ему хотелось.
Да, видимо, везде.
Да.
Интересно.
Высказать да. Многое. А потом мне заехали, говорит, я говорю, Зоя, а вот какие-нибудь есть записи разговоров с Александром Сергеевичем? Она говорит, да он много говорил, вот он с Малахиным много говорил, тот приходил к ним, часто он в Москве жил, очень любил Матвеева, и тот его очень любил. Что-то они, говорит, много говорили, я даже пыталась иногда записывать, но трудно было. А Малахин, говорит, со страху ничего не понимал. В общем, записей нет никаких. Архив у него был очень маленький. Там было несколько открыток, вот когда он работал в Чуку, в этом. Да, он сказал еще мне, вот когда он говорил, что до революции он был вообще совершенно нищий, никому не нужный художник. Но он работал в Абрамцеве, у Мамонтова была мастерская керамическая, он там что-то делал. А потом работы не было, ну был этот заказ у Жуковского. Но это какие-то копейки было, он совершенно был нищий все равно. И вообще такое было ощущение, что скульптура не нужна. Ну, в России действительно скульптура не нужна. Но официальная была нужна. А вот такая, как, скажем, Майоль его там во Франции признавали почти сразу. А здесь кто? Ну, выставлялся иногда с голубой розой. Ну, в общем, была какая-то статья Левинсона в Аполлоне. В общем, как-то его не очень знали.
А почему так вот его выкапка? Исследовательских
стоит. А в России скульптура вообще это не тот вид творчества, который соответствует менталитету даже. Вот живопись.
Это связано с тем, что в религиозной традиции там...
Может быть, да. Может быть, потому что у нас же скульптура была вот эта на севере только.
Ну да, да.
А вообще она же не принята в церковном искусстве. Вот такой традиции старой, как там от готики идет все-таки. А у нас этого не было. И поэтому... Она как-то и не прижилась по-настоящему. Ну, ставили там памятники императорам, ну, вот Медный всадник знаменитый. Ну, в общем...
Памятники тоже 19
век. Да, в основном, да, в общем...
Нет, ну,
вот 20... он привел... Да, я его спросила, а кого он любит из русских скульпторов, когда мы разговаривали. Ну, он сказал Шубин. Угу. Шубин хороший. Он его признавал, Шубина. А потом началось. Я говорю, ну, а Козловский? Мне он как-то казался очень немец. Там, Мартас, немец, в общем, Андреев. Ну, ничего было, но потом тоже испортился, купец вообще. Вот Голубкин он признавал. В общем, он из всей русской скульптуры признавал Шубина и Голубкина. А все, что между ними... Да, еще почему-то ему нравился мальчик, вынимающий занозу из Иванова в этом, в Третьяковке он есть. Да. Ну, там, да, там композиционно такой сложной композиции, у нее тоже бывали такие, может, поэтому. Ну, в общем, в основном такой вот традиции стойкой не было, и поэтому, конечно, это составляло какую-то беду скульптуры.
А Андреева не потому, что он стал...
Ленин? Нет. Нет, а он Ленина сам лепил, он вообще к Ленину хорошо относился. Угу. Он же в 42-м году в партию вступил даже.
Интересно.
Но у него же были какие-то потом...
Ну, потом у него была группа «Октябрь»,
группа
которая
это
вот самая
«Октябрь».
Его большая работа, она в Ленинграде стоит, в Русском музее, сейчас где-то около кино какого-то. Там, значит, красноармеец, рабочий, колхозник. Такая триада. Ну, она такой классицизм настоящий. Такая хорошая вещь, но, конечно, вот эти его маленькие, они гораздо более содержательные даже. Ну, такая благородная очень вещь, конечно, не так, как у нас все делалось. Нет, он вообще, он как раз не был такой. Он, почему вот у него было страшное недоумение, за когда его выгнали из института, потому что он учил вообще реалистической скульптуре.
Ну а за что? Он как-то это объяснил?
Вот он не понимал, за что совершенно. И он вообще не понимал, как это может быть, почему вдруг вот так грубо, по-хамски просто, какая-то статья отвратительная, в «Правде». Все-таки у нас советская страна, вроде. Он так вот к этому относился. И у него потом в архиве, когда я разбирала архив, там у него была такая большая тетрадь, вот такая, ну, как амбарные книги какие-то были. И там, ну, раз пять начало письма Жданову. Вот после того, как его выгнали, он у нас главный искусствовед же был, он ему, значит, пытался объяснить, чем он занимался. Ну, все это кончалось на двух абзацах, потому что он, наверное, потом понимал, что это бессмысленно объяснять этому функционеру. Там про пластические какие-то начала же скульптуры. Такой трагический документ, да, на самом деле.
Его в формализме обвиняют.
Да, да.
То есть это в рамках общей
борьбы. Да, это вот началась волна борьбы с формализмом, и всех, кто более-менее хорошие были художники, и даже очень хорошие, все оказались формалистами. И Фаворский, и все ученики, все вот эти.
Как они объясняли Жданова, а потом Прокофьев, помнишь, как?
А, это
когда,
да.
Когда их собрали там эти самые, и Жданов что-то говорил, Прокофьев потом говорит своим друзьям, говорит, хотят от нас кантилена.
Да, ну сделаем им кантилен. Он пришел туда в валенках на это заседание, Прокофьев. Правда, зима была. Но он был крепкий вообще. Мужик, его не сбили с копыт. Он, конечно, Шостакович просто... Хотя он написал этот «Райок» свой тогда же. Прям сразу после этого. Но все-таки он нервный был человек. Вы читали его письма Гликману?
Нет.
Потрясающие письма. Это его друг, он был и музыковед. Они учились вместе. Вот тогда в этой... консерватории, и он с ним очень дружил. Он жил в Ленинграде, и поэтому у них сохранилась переписка. То есть то, что писал Гликман, не сохранилось, а то, что писал Шостакович, Гликман сохранил. Это просто невероятное что-то. И вот он там пишет страшную совершенно вещь, что как-то Шостакович приехал к нему в Ленинград, пришел к нему, сел на диван и начал рыдать в голос. Я никогда, он пишет это комментарий к письму, я никогда даже не представлял, что с Димой такое может быть. Просто в голос рыдает и говорит, что случилось? Они заставляют меня вступить в партию. Ну а ты? Я не хочу, конечно. Но они так на него наседали, что он все-таки не сдался в конце концов и вступил в партию, бедный. Ну рыдал, он... просто я плакала, когда я читала. Он так как-то написал хорошо.
У них очень смешные были, была переписка по поводу футбола.
Да,
они,
он
болельщик. Оба они были болельщики. И там где-то с кем-то мы играли, с какой-то иностранной командой. И там этот самый наш футболист, Башашкин, что ли? Кажется, Башашкин. Забил свои ворота. И наши проиграли.
И
Шостакович пишет. Так Башашкин, наверное, враг народа.
Это же враг народа. Его гениальное письмо есть, как он поехал куда-то в командировку на 7 ноября оказался. И он пишет: пошел гулять. Смотрю, висят портреты. Там Иван Иванович. Ну, в общем, всех перечисляет это, все политбюро, имя, отчество и фамилию. Всех. Уже смешно, невероятно. Потом вернулся. На обратном пути опять вижу портрет. И опять... И ничего не надо вообще дополнять, это уже просто все становится.
Они развлекались здорово.
И не обвинишь ни в чем, очень почтительно, но вообще, конечно, потрясающе. Нет, а как раз Матвеев был, по-моему, лоялен. Да, и он считал, что советская власть... Он не говорил это, но когда все это произошло, во-первых, после революции это было создано, это самое... Глав ИЗО, Шредберг во главе, он там был тоже членом этого. Как-то они что-то решали, какие-то все-таки.
Ну да,
потом он стал профессором академии.
Бог ты, конечно.
А раз профессор академии, так он уже как-то был, какой-то стабильность в жизни началась. Вот, и, в общем, он не был как раз, в отличие от Шостаковича. Поэтому у него просто как-то трагическая была. Его сломило просто это, потому что это разрушило какой-то его мир. Такая несправедливость, он, по-видимому,
начал... Главное, непонятно, действительно, понимаю, сейчас, зачем?
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 Ну, это просто...
Ну, как зачем?
А что, это... нас может понять, что было зачем?
Да.
Просто была бы... Надо бы держать было чтобы за горло было там... интеллигенцию, да. Любым, да, способом, чтобы она поменьше думала и совсем ничего не говорила. Вот и все. А для этого нужна была такая компанейская, какие-то борьба с формализмом. Какой формализм? Ужас какой-то. Но он после... Потом у него, например, он после этого пытался участвовать в конкурсах. Какие-то объявляются на памятник Чехова, на памятник Ермолова, на памятник Домохина. Он всегда участвовал, у него много есть таких проектов. Ничего никогда не принимали. Хотя у него очень хороший был памятник Ермоловой, красивый просто мог быть. И Чехов был хороший. Не то, что сейчас стоит какой-то парень длинноногий.
Это вот твой митинг.
Ну, около, да. Да. Ну, какой Чехов.
Да, смешно.
Ну, в общем, конечно, очень трагический был разговор вообще. Ну, в моей жизни мало было таких вот встреч, как это с Матвеем, совершенно неожиданно. Какое-то было ощущение, что какой-то очень масштабный человек.
Ну, и получается, совсем немного вы с ним были знакомы.
Ну да, и два раза, да, три раза я с ним виделась.
И последняя оказалась, собственно.
Да. Ну, а вот с его женой мы очень потом подружились. Я очень, да, часто очень к ней ходила, она, у нее детей у них не было.
Такая старушка была симпатичная.
Ну, она даже не назовешь
ее старушкой. Старушку ее не назовешь, да.
Дама.
Да.
Ну, не дама, она не, у нее не было не такого дама. Дамского вида, нет.
Нет, она была художник.
Да.
Художник была. С замечательным чувством цвета. Она вот после его смерти, она, значит, когда они поженились, по-видимому, она... Еще была вот в этом Союзе молодежи, и там какой-то был посткубизм, что-то такое. И вот все эти работы мне ее племянница рассказала, что она племянница была как дочка у нее. Что она, я говорю, помню, у нее были такие кубистические какие-то картины, она все уничтожила. Этого ничего у нее не осталось. Потом она в 20-м году что-то, в 20-е годы немножко писала, а потом вот началась... В 30-е годы ничего не было. Ну, по-видимому, она занималась тоже мужем, ну, вообще, да, вот этим всем. А когда он умер, она стала опять заниматься живописью, очень активно.
Ну, это уже снова был кубизм или что?
Нет, это уже нет, было такое просто, это... с натуры в основном она писала, но это была просто такая живопись. Угу. Очень красивая, потому что у нее очень тонкое чувство цвета было. Просто с натуры, она стала ездить в дома творчества. Летом. И там писала, вот у нее купальщики была чудная какая-то вещь. Очень много довольно-таки она написала. Вот мой портрет она писала, что-то у нее не получилось. Неудачный какой-то он был. Она его забраковала, даже не закончила. Жалко очень. А вот Андронов просто был в восторге от нее. Он у нее выклинчил несколько работ. А я как постеснялась ее выклинчить. А потом, когда она умерла, была комиссия создана по их наследию. Я там была, конечно, в этой комиссии, но все ее наследие отправили в Пермь, откуда она родом, в музей.
Ну, хороший музей.
Ну, музей хороший, я не знаю, они выставляют ее или нет. У нее больших таких работ не было, но вот такие типы этюдов, может быть, даже, но очень хорошие. Такие пятна в основном, она не вырисовывала там эти черты. Портрет какой-то, пятно еще, но очень красивый. А прелестная была, веселая такая, хлебосол. Сама любила выпить, мы с ней выпивали.
У вас все есть, старушки, все-все у вас такие хлебосольные.
Что-то, да, о ком не вспомнишь, все любили выпить. Только вот кроме Матвеева.
Матвей,
хотя нет. Он, может быть, тоже в
нет, я не думаю.
Молодые годы, нет?
Не думаю, не знаю. Нет, не похоже.
Не похоже?
Ну, она не то, что она отбивалась, но я приходил, звала меня там, приходите обедать. Я, конечно, бегу, потому что я просто ее саму любила очень. Володьку она моего любила, младшего сына, мы с ним туда к ней ходили час. Он книжки смотрел там, рисовал что-то. Ну, конечно, обязательно графинчик стоит, мы с ней рюмку, другую, третью выпьем. Она на равне со мной могла. Не пьянство, конечно, ничего такое. Просто русский обычай за обедом выпить, сам Бог велел. Но она мне, когда вышла моя первая книга, она вдруг достала такой какой-то ящик откуда-то вынул. У них там была коллекция не драгоценностей, а таких какие-то браслеты, кольца, серьги такие народного, как бы, ну, такие старинные, не бриллианты, ничего, а такое все, как бы искусство ювелирки такой, вот, знаете, не знаю, как это и не народное, но и не такой вот, как сейчас, даже не сейчас, а когда носили там в 19 веке, нет, это были старые все было. Татарские какие-то, бирюза там, вот это все.
А, вот такое.
Да, такое, да. Азиатское.
Археология.
И древняя археология, правильно. И она мне говорит, ну вот выбирайте, что хотите. Я, конечно, вцепилась в один браслет. Она говорит, да, ну это вас, пожалуй, могут уличить, что вы из музея украли.
Что лучше?
Что я из музея утащил. А потом я видел в историческом музее такой браслет. Это очень древний. Но другой тоже очень хороший.
Ну, куда же ты взяла? Куда
ну,
ты?
Она, я не взяла после такой реплики. Я говорю, ну, я не знал, что я... А другой тоже был очень красивый, очень я любила. Но куда-то он у меня пропал. Кто-то украл, по-моему. А потом она мне подарила скульптуру маленькую, она у меня вот стоит, очень хорошую, бронзу.
А это Матвеев собирал старую?
Они, да, это он вместе? Собирал, да. Ну, они вместе, наверное, собирали. Ну, не то, что это что-то огромное, такого не было, знаете, коллекционерства, но, по-видимому, когда это попадало где-то, то, поскольку это такое вот искусство именно древнее, он это собирал. Ну, по-видимому, это тоже отправили потом все в Пермь.
Да, интересная такая связь с началом века, собственно говоря. У вас прям все живо.
Да. Я вот, к сожалению, у меня не умею расспрашивать как-то, знаете, так вот, не соображаю вовремя задать какой-нибудь вопрос важный. Потом мне вдруг под задним числом приходит в голову, что... Поэтому в основном он мне все говорил, что он хотел, а я только сидел и хлопал глазами, немножко там записывал.
А вот про старое время рассказывал, про начало века, про общение свое с кем-то? Потому что вы упомянули только, что он был бедный.
Да, ну вот он очень любил Борису Мусатову, с ним общался. И с Павлом Кузнецовым они очень дружили всю
и
жизнь.
И всегда, да?
Да, всегда, и до старости. Когда он умер, Зоя Яковлевна вот нас несколько раз приглашала к себе, в том числе как-то пару раз с Павлом Кузнецовым и с Еленой Михайловной. Они дружили. Были такие, вот он его Пашка называл. А Павел Кузнецов про него сказал: о, у Александра в кончиков пальцев прямо какой-то чар сидел. То есть он вообще ценил прикосновение очень вот, непосредственно к материалу и в своей живописи. И вот он считал, что у него черт сидел. Нет, они друг друга очень любили. А так я даже не знаю, с кем он общался. Он дружил, вот был такой Станюкович, он был врач. И он с ним дружил, но это было до революции. Вот как раз его жену Станюковича этого любил Борис Мусатов. Она была такая музой их компании всей. Она была очень привлекательная женщина такая, какая-то красивая и такая, не красавица, а именно такая приятная, красивая. А Станюкович был на войне русско-японской. И там он сошелся с какой-то другой женщиной, не знаю, или я что-то путаю, но во всяком случае он оставил эту вот свою жену, и она вскоре умерла, и они подозревали, что она покончила с собой. Ну, а так у них был вот этот круг: Борисов Мусатов, Станюкович, потом эта самая жена Станюковича, Павел Кузнецов, в общем, они как-то общались там.
Нет, но все-таки эти разные были поколения.
А понимаешь? Потом у него был Кикерин, вот когда он делал эти скульптуры, да,
да.
Этого.
У Мамонтова.
Жуковского. То нет, это... не у Мамонтова, а для Жуковского.
А, для Жуковского.
Он работал в мастерской керамиста.
Кикерин был такой.
Кикерин, да. И вот он был его другом, он ему давал там место, он там лепил все это. И там, кстати, Кикерин этот тоже делал мозаики маленькие такие, в этом изменении тоже его работы были. Вот это был его друг тоже, ну до революции, а потом я даже не знаю, куда он девался. А после революции вот ученики. Но он, по-моему, не из тех был людей, которые как-то дружат. Вот он с Пашкой дружил с молоду, а так, чтобы он окружал себя друзьями, там какие-то встречи, вот это, по-моему, ничего этого не было на самом деле. У меня такое впечатление, правда, не расспрашивал. Но так, судя по Зое Яковлевне, у меня тоже подруг каких-то, она никогда об этом не говорила, что у нее там такая была подруга, такая, всем они общались, с этим нет, этого ничего не было. Он очень строгий был в отношении людей, очень такой. Вот эти открытки, которые в архиве, там много жалоб на то, что денег нету, непонятно, что будет, вот кончится эта работа, что делать, как вообще зарабатывать, как жить.
А открытки это что за открытки?
А он писал эти открытки из этого, из Крыма, вот где он делал эти скульптуры. Кому-то здесь, кому-то из друзей, сейчас даже не помню, к сожалению, кому. Ну, не ей. Они еще не были женаты тогда, они поженились, по-моему, году в 16-м, а так. А, он еще дружил с Уткиным, был такой живописец, хороший очень живописец. Вот он с ним тоже дружил, они как раз там...
Ну, он тоже Саратовский.
Фотографии там есть, они там снимаются вместе с Уткиным, несколько фотографий тоже в этом Кучукове.
Интересно, да, действительно, вот это здорово, когда связь, рассказ, собственно, про человека, который, ну, там уже больше, почти 150 лет назад родился, вот он.
Да, 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 да.
Яркий.
А есть даже такая игра, знаете, вот
сколько
через сколько.
Да,
сколько рукопожатий. Вот мой отец сидел в лагере, и туда привезли, когда захватили Польшу, графиню Валевскую. Какую-то потомицу графини Валевской, у которой был роман с Наполеоном. Немыслимой красоты женщины, совершенно невероятно. И он говорил, вот у меня через рукопожатие с этой графиней Валевской прямо. А мой отец всегда говорил, ну что тут, поговорить не с кем, когда он уже на свободе был. Вот там, говорит, были люди. Да. 8 лет.
Его до войны посадили?
Да, в 38-м году.
Вообще тоже будет интересно записать как-то.
В 38-м году его. Ну, он вообще-то был в разводе с моей мамой. Когда мне было 5 лет, они развелись, он ушел. К другой даме. Ну, не тоже быстро ушел. Она не успела даже родить сына, она была беременна, по-моему, он от него уже ушел. И этого сына никогда не видел. А эта дама была очень сильно партийная, поэтому она своему сыну сказала, что его отец погиб геройской жизни на фронте. И когда отец вернулся, говорит, ну что ж, надо найти твоего Володю там. Он говорит, не имею права. Я их бросил, а это. Дина сказала ему, что отец погиб на фронте, что же я буду его, ее разоблачать перед сыном. Так он его и не знал.
А за что отца посадили?
А он был журналист, он работал в Баку. Бакинский рабочий газет, он там был ученым, секретарем. И он, кажется, был один раз в какой-то командировке в Турции, вот как турецкого шпиона его и посадили. Причем его допрашивал его редактор, который был такой партийный дядька, который ему все говорил, ну, Борис, ты вообще еврей, ты умный, я тебе доверяю, руководи газет. А потом его мобилизовали в НКВД, потому что не хватало просто этих следователей, которые бьют по морде. И он как раз моего папашу допрашивал уже как шпиона.
Понятно.
Началось с того, что его уволили с работы моего отца сначала. Он не был партийным, кстати. И он пошел жаловаться и дошел до самого главного обкомовского какого-то секретаря там бакинского. И вот он рассказал, сидит такой усталый, немолодой человек. Я что-то ему рассказываю, так на меня смотрит, потом говорит, слушай, уезжай ты отсюда подальше. Не стал бы объяснять, если бы он уехал из Баку, его бы уже не искали ни в Москве, нигде, потому что он шел по разверсткам бакинским. Но он не понял, и он там остался. Ну, его скоро загребли.
А вы тоже жили в Баку?
Нет, он ушел от меня с мамой. Это уже 38-й год, мне было уже 13 лет. Я его даже мало знала, видела 2 раза всего после развода. Ну, у него там много было забавных всяких историй.
А вы имеете в виду тюремных или бакинских?
Нет, бакинский. Бакон был ужасный. Он вообще был, несмотря на то, что еврей, жуткий богема, пьяница, гуляка, бабник. В общем, как никаких еврейских добродетелей у него не было.
Назовите все. Как звали?
Борис Юльевич Мурин. А я говорю, откуда у тебя потом же, когда он вернулся? Я говорю, откуда эта фамилия? Это же не еврейская фамилия, это же есть святой Моисей Мурин. Он говорит, а у нас даже было такое поверье, что у нас родоначальник нашего рода был какой-то новгородский купец, который вступил в секту жидовствующих. Mm-hmm. Ну и постепенно он ожидовел, уже женился, наверное, на еврейках, я не знаю. А фамилия осталась от этого Моисея Мурина. Потому что я встречала Муриных русских. И даже одна, как я...
Ты что, вы думаете, что святой Моисей Мурин это... какой-то родственник, что ли?
Нет, не родственник, нет. Но просто от этого купца он, может быть, получил фамилию Мурин, я не знаю. Нет, да, Мурин, он 4 века.
Я интересно,
такое насложе было. Нет, но Мурин же это черный.
Ну да, Мурин это мавр.
Да, мавр.
Он был негр, этот самый мавр он был. Страшный гуляка тоже, разбойник, убийца. Но потом раскаялся и стал святым. Моисей Морин. Хороший парень. Я даже как-то встретила такую закройщицу в каком-то ателье Мурину. Она говорит, ой, вы тоже Мурина? Я говорю, да. У нас, говорит, вся деревня Мурина.
А где сидел он?
Он сидел в коме. В Жаэль был такой центр лагерей. Их было очень много там разных. Вот, и он там сидел. Ну, он в лес валил, но недолго. Как-то он какую-то там карьеру все время делал.
Так он же, он же был театром занимался.
Да, он занимался.
А после лагеря какова судьба
была? А после лагеря вообще моя мама, она была очень замечательной женщиной и такая страшно добрая, отзывчивая на все беды человеческие. И он, когда кончал, ну, я вообще его не знала, но когда он оказался в лагере, он маме написал письмо, что он в лагере. У него не было уже никаких жен, он был богема, с какими-то грузинами дружил, и морфинистом даже стал там в этом Баку, так что его лагерь спас от этого дела. И он написал письмо из лагеря моей маме.
То есть он всю, когда, значит, его посадили еще?
В 38-м году.
То есть всю войну он просидел?
Да, он просился на войну, но его не пустили. Вот. И он написал письмо маме, что вот он в лагере, ну и мы стали с ним переписываться, конечно. Я стала с ним переписываться, поскольку я очень любила стихи, там всякое такое, про стихи. Он стихи писал, вот на эту тему мы с ним. Правда, у нас вкусы не сходились совсем. Я очень Хлебникова любила, он читал.
Какие у вас вкусы?
Да, ну мне уже было лет 18, я взрослый был. А он, значит, это не любил, все, ну, неважно. В общем, и когда у него кончился срок, он его из лагеря выпустили, он поселился там около лагеря где-то, потому что ему некуда было просто ехать, у него не было ни дома, ничего, в Баку не вернешься. И мама к нему поехала туда, ну, просто пожалеть, я не знаю. И как-то они решили сойтись, она его привезла в Москву. Со всеми его минусами, не то что Москва, вообще все большие города, ему нельзя жить, все это было клеймо какое-то в паспорте. Началась совершенно жуткая жизнь, значит, он приехал к нам, поселился у нас, мы жили в коммуналке, естественно. Ну, какой-то он прожил месяца два-три, потом вдруг он был дома, звонок, он открывает дверь, стоит милиционер с каким-то штатским. Мурин дома, он говорит, нету. Ну и после этого он, конечно, ушел, кто-то донес все-таки, что он живет у нас. И вот мама моя 10 лет до реабилитации, с 46-го, ну, примерно с 47-го, 48-го года. Да, она его все-таки прятала, каких-то знакомых, там, друзей, на каких-то дачах. Он жил в Москве.
Ничего себе.
Потом она поменяла свою комнату, там вот на Плещике мы жили, на другую, на Малый Левшинский. А за это время ее сестра в Ярославле, мама моя из Ярославля, она сделала ему паспорт ярославский. Она была врачом санитарным на рынке, и у нее там как были связи с милицией совсем. И у него был просто ярославский паспорт. Поэтому если его останавливали на улице, ну он приехал, не знаю, за колбасой. Вот, поэтому уже безопасно. И он стал с ней жить в Москве просто, в этой новой квартире. Тоже коммуналки, но все-таки жил дома с ней. Ну, что-то он пытался, да, он вот, между прочим, у него все-таки был наказан. Он, когда вернулся, у него были все-таки какие-то старые друзья-журналисты, кого-то он встретил из радиокомитета, и они говорят, Борис, приходи, он тебе какую-нибудь работу дает, халтурку какую-нибудь. Он туда пришел, и там его увидела вот эта самая его Дина, который он ушел от моей мамы. Она тоже написала в партком, что вот враг народа Мурин ходит тут в радиокомитет, и такие дают ему работу. Их всех исключили из партии. Ужас. Ну вот. Потом так он жил. Что-то он какие-то диссертации писал для каких-то азиатов. какие-то куплеты для какого-то своего приятеля, который что-то на эстраде. В общем, так вот не перебивался какими-то заработками, но, в общем, работать он не мог нигде пойти, потому что документ был фальшивый, в общем.
А там, конечно, не было указано про сидение.
Нет, там ничего не было, но все равно он был, ну, конечно, все равно вот, отделы кадров все уже были, вот тут же был.
Но на его фамилию.
Да, да, на его фамилию, да. Ну, так, ну вот очень тут он рано умер. Ну, он больной вернулся совсем весь, конечно. Там в Баку его там как пытали, сажали в какие-то камеры жуткие, где нельзя ни сесть, ни встать, только стоять. Вообще, ну. Так что он больной очень был. Ну, веселый был, если вообще выпить там в компании, просто весь стол хохотал от его острот и всего прочего. Ну, в общем, он умер, ему было 63 года всего.
А мама, вы знали, где она?
А?
Мама чем занималась?
А мама была инженер, она работала в мастерской имени братьев Весниных. У Гинзбурга сначала работала, потом они слились, Гинзбург с Весниными, она там у них работала.
То есть Веснины вас еще девочки знали?
Ну, я думаю, они меня не знали, но я их знала, да. Я их видела, и поэтому... Ну, они маму очень любили. У нее странно, она вообще из совершенно такой простецкой семьи, ярославской. И у нее какой-то вкус был очень хороший. Глаз, вкус. И вот они, когда рассматривали проекты, там, какие-нибудь, они все говорили, давайте Надю позовем. Потом я рассказывал, как мама с Солженицыным познакомила. Ну, и он захотел с ней познакомиться. И она ему очень приглянулась. Ну, и она была уже пожилая, сколько ей было лет. Это когда молодая. Ну, во всяком случае, она была уже бабушкой. Так что просто она понравилась ему, как такая старушка симпатичная. А она просто влюбилась в него. Она от него, он... Она познакомилась с ним, пришла к нам совершенно в восторге. Мы говорим, ну какой он? Она говорит, великолепная семерка. Мы все видели, как угрюмый Солженицын на фотографии. Актер тоже. Великолепная семерка. Действительно, потом его видел, абсолютно этого не похож был. Высокий, бодрый, какой-то весь прямо сплошная энергия. Розовое лицо у него было вообще совершенно другое.
Ну, то есть это он с такого друженика-страдальца строил на фотографии?
Да, он совершенно другой был. Ну, он тогда еще молодой был сравнительно. Ну, вот он уже тогда был женат на этой Наташе. То есть он с ней жил, она не была его женой, потому что его жена не давала ему развод. А... Она начала рожать, это Наташа все время, знаешь, один, прям у нее погодки, это три мальчика были. И не могла, да, он стал жить, не мог жить в Москве, потому что он с ней не был расписан, значит, у него не было московской прописки. А поскольку он на Гречке все время держали, то он не мог в Москве жить. Его взял к себе Ростропович на даче. Вот, там, где эта дача была, Успенская, по-моему. Ну, там был такой поселок академический, когда-то Сталин подарил. Академиком, там у него была дача у Ростроповича. И он там жил. А Наташа все время беременная, причем она тяжело очень носила. И поэтому ему надо было как-то его кормить. И вот мама сказала, давайте я буду его кормить. И он согласился. Он вообще был очень строг насчет... Очень смешно про него рассказывал. Он все время... Надежда Васильевна, вы какой-то очень наваристый суп делаете. У нас в лагере Баланда была не такая. И она говорит, я говорит, сварю его наваристый суп, потом выну оттуда половину этой,
того, что
там, да. И он думает, что это уже на Баланду похоже. Какие-то спасал. У него хватало, он тогда писал ГУЛАГ, по-моему, там сидел. И она говорит, просто с утра до ночи работал, только отключался вот на обед. В это время он слушал вражеские голоса. Но при этом он следил. Она, например, говорит, вот он мне говорит... Надежда Васильевна, там лежат антрикоты, они немножко попахивают, но вы не выбрасывайте. Мы их помоем, и я съем, потому что у нас в лагере такой никогда вообще не было, выбрасывать нельзя. Он все время таким оставался лагерным волком.
Ну, многие старые люди не выбрасывают ничего.
Да
я,
он
я
же...
по своим.
Но он не старый тогда был, просто...
Ну, а я его не выбрасываю ничего.
Ну, в общем, мама мыла эти, значит, антрикоты в марганцовке, потом ему их жарила.
И сколько она так вот ездила к Солженицыну, кормила?
Ну...
Наверное, лет 5.
Да, она долго, несколько лет. Так что... Собственно, он же так и не был, по-моему, прописан здесь. У нее квартира была на Тверской, там во дворе. Она как раз была у них, она потом нянчила детей ихних.
Ваша мама?
Да. Ну, не то, что нянчила, но помогала, потому что трое детей один за другим. Она их очень, они ее очень любили все, конечно, маму мою. А я так рада была, что у нее интересная жизнь как начала. Она говорит, вот, Лёлька, я тебе не помогаю. Я говорю, ради бога, не надо, мы обойдемся. Живи своей интересной жизнью. Какие-то диссиденты вокруг нее вертели, всех она знала. И уже она там Алику Гинзбургу здесь мне помогала. И, ну, в общем, со всеми.
Слушай, как интересно, у вас прям мама.
Да, мама феномен. Да, она в центре была. Она просто была очень такой вот хлебосол тоже, такая русская баба, жалостливая. К ней приходили обедать все эти голодные ребята, она их всех кормила каким-то образом. Не знаю, потом какие-то у нее был перевалочный пункт, какие-то, я вечно, у нее какие-то жены украинских диссидентов ночевали, когда ехали в ссылку к своим, значит, друзьям, в общем. Она была, да, потом, как я выяснила, на нее завелось... Завели это все-таки дело. У нее было свое досье в НКВД. У нас как-то был обыск у меня. И мне забрали все ее, она уже умерла, забрали весь ее. И там пытались, ну это уже другая история. Вот, и она там жила у нее. Вот. Летом она даже там жила иногда у них на даче. Уже у Ростроковича. Со Славочкой, конечно, была полная любовь. Поскольку он сразу, когда вас увидит, сразу стал говорить... Мить, ну ты как там вообще? Он совершенно никаких преград. Моментально переходил на «ты». Начинал что-нибудь рассказывать. Гениальный был рассказчик. Какие-то истории рассказывал, уморительные совершенно.
А вы говорите, обыск после ее смерти?
Да.
Все равно как бы...
Нет, это уже было у меня по делу одного моего приятеля просто. Его арестовали, ну это совсем уже... Ну,
но заинтересовались ее, как бы знали...
А там они у меня забрали все, что у меня было, все бумаги, а у меня были ее документы тоже. А она одно время, когда там один... Был же такой Солженицынский фонд, он ведь все свои деньги от ГУЛАГа тратил на здешних заключенных.
Ну это и сейчас.
Он переводил сюда, да. А тогда он переводил. Причем переводил, как, деньги сюда не перешлешь, эти доллары или что там. Поэтому, значит, была очень сложная система. Вот мама тоже помогала. Она, когда кто-нибудь уезжал там, в Израиль, я не знаю куда, они обычно продавали какие-то свои вещи. И вот надо было как-то им помочь продать, чтобы они вывезли русские деньги. Нет, как же это было? Да, а эти, да, эти русские деньги поступали в фонд здешний, а там им компенсировали их долларами.
Да,
долларами. Кто-то там занимался этим фондом. Не сам он, конечно, деньгами занимался. И вот мама иногда каким-то... У меня много знакомых было, и был поток, все уезжали, вот такие вот махинации. Кроме того, она какое-то время даже немножко этот фонд им заведовала, потому что умер там один парень, который им заведовал. И ее попросили временно распорядиться этим деньгами. У нее была какая-то бумага, там написано было, там, такие, какие-то сокращенные, но что-то с деньгами. И в том числе было написано Фелик, и какие-то деньги. А вот Феликс этот как раз был парень, по делу которого у меня был обыск. Наш друг. Мой друг, вернее, Дима, не очень с ним дружит.
Это не Светов?
Да, Светов. Вот. И по его делу у меня был обыск. И получилось так, что они... Да, все дело в том, что они у меня нашли его рукопись. У меня лежал такой ломберный стол у меня, где там письма, вот это все. Ну и они, наверное, подслушивали просто его. А потом, ну, это длинно рассказывать, приезжал еще сюда накануне, вот его отрез, его жена уже сидела, Зоя Крахмальник, она в ссылке была, а к нему пришел Потапов такой, священник, который вел передачи по свободе. И что-то ему Феликс там наговорил, что не знаю что, но, в общем, этот Потапов заявил, что вот скоро выйдет номер «Надежды», который издавала Зоя, за которой она сидела. И они решили, что у Феликса что-то, что он это все делает. А таскает ко мне какие-то документы от этой «Надежды». По-видимому, я так вычислила просто. И они решили, а, хорошо, сейчас мы пошарим. И под это дело еще обыскали нескольких человек, которые вообще никакого отношения не имели. Но они знакомы были с Феликсом, и они хотели к ним подобраться, чтобы у них там пошарить. И вот был повод, понимаете? Ну вот они тут шарили у меня и нашли эту рукопись. Ну что это такое? Я не знаю, что. Ну я говорю, я вот у Светова, у меня оформлена секретарем была дочка Светова, Зоечка. Я говорю, у меня вот Зоечка печатала мою работу одну, я зашла за ней, ее не было, я взяла по ошибке эту вместо своей. Ну, мне Соня говорит, ну, Елена Борисовна, все-таки. Я говорю, ну, мало ли что в жизни бывает, еще более странные ситуации, которые даже в романе не опишешь. В общем, мне главное надо было не говорить, что это он мне дал, потому что иначе бы они на него завели дело, что он распространяет антисоветскую литературу. А они ничего не нашли, никакую надежду, ничего нигде не нашли. Так что его, кроме этой рукописи, его ни в чем нельзя было обвинить. Ну и поэтому ко мне прицепили, там, таскали меня в прокуратуру, потом на Лубянке я даже побывала. Но я продолжала все это вранье. Пугали страшно. Потом, значит, они пугали, как они, значит, написали, поскольку обыск был у меня, они там, ну, у меня была Ахматова, Цветаева, издание тамошних, Мандельштам, все это забрали, хотя... Я говорю, что забирайте, у нас же их издает. Ну, забрали. Ба, ну, они в деревню к нам поехали, там нашли Шаламова, еще какие-то. Ну, Солженицын, правда, не было, его раздавал читать. Вот. А потом написали в университет ректору.
Позвони Маше. Они хотят прийти сегодня, ты не дослушал?
Ну, ничего.
Общем, ну, как ничего?
Ну, ничего страшного. Ну, они сейчас же придут. Я хочу.
Так нет, надо решить.
Я хочу, чтобы она заказ нам сделала. Ну, в общем... В общем, конечно, комедия все на самом деле. Совершенно не было страшно уже, надо сказать.
Да? Абсолютно. Это же как бы конец 80-х, да? Середина.
85-й год.
Середина.
Нет, не конец.
85-й.
Еще... Да. Только уже... Горбачев, так сказать.
Нет, пришел. Горбачева не было, Черненко был. Когда был. Горбачев. Ну, Черненко был недолго, и все это уже, конечно, поехало.
Уже был Горбачев.
Нет, был бы Черненко. Когда у нас был обыск, был Черненко.
Нет.
Горбачев выпустил Зою и Светова. И
это другой вопрос. Это он до этих дел еще не добрался.
Ну, там, может, месяц какой-то не совпадал.
Он только вступил.
Ну, не знаю, ну, не важно.
Ну, я знаю.
В общем, страшно совершенно. А к нам как раз в этот день обыска пришел один его, значит, коллега, ученик бывший. И его не выпустили, конечно. Потом пришел фотограф, который фотографировал картины. И тоже... Они как... были в восторге, им так интересно было.
Как в 30-е годы.
Да. Они не выпускают, если пришел, все сиди, пока обыск не кончится. По-моему, они были очень довольны.
Да.
Им было интересно.
Да, совсем другое, конечно,
восприятие. Да, нет, уже не было такого. В общем, нам никому не было. Да, они написали, что вот у него в доме нашли антисоветскую литературу. И так далее. Декан его вызвал, Дмитрий Владимирович, говорит, ну что будем делать-то? Он говорит, ну я же тебе давно подавал заявление, чтобы меня освободили от заведования кафедрой. Ну вот давай освобождай. Ну его освободили, он был счастлив, что его наконец освободили.
Да, это способствовало мне.
Ну потом они нашего Володьку кадили к нему на работу, но Володьку вообще испугать невозможно. Он плевал на все дела. Ну, в общем, пытались там нажимать. Меня пугали, что меня из мозга исключат. Я говорю, исключат, ну и что? Ну, как-то... Единственное, что я жалею, что я на суде когда все прочли это обвинительное заключение, такое вранье было абсолютное про этого Светова, ни на чем не основанное. А я была как свидетель с его стороны. Надо было просто плюнуть и уйти. Ну вот я как-то не сообразила. Сказать, что я не хочу в этом участвовать просто. Просто я не сообразила, не потому что мне страшно, как мне пришло в голову. Вообще. Ну, это даже было интересно наблюдать, как они вот лепят дело так, как они делают. Не надо оправдывать свою историю. Конечно, они придумывают заранее такой сюжет, что вот Светов издает надежду, там Мурин ему помогает, там Зеленский ему помогает, у них там есть какие-то материалы, сейчас мы слепим, посев, и пошло. А все это рассыпается, понимаете, потому что Мурин не дает показаний, ничего больше не нашли, и все равно его надо судить уже, раз его поймали. Так как видно было, что они просто... А у нас они под окном сидели в этот день обыска, вечером. Ну, к нам, конечно, сбежались наши друзья, мы сидим на кухне и говорим, а вот... Там, то есть это, а кто-то говорит, а у вас в деревне что-нибудь есть? Я говорю, ну есть там какие-то, ничего особенного. Они все это записывали, записали, что у нас есть в деревне дом. И, значит, я на следующий день я послала внуков, вдруг Володька приезжает с КГБшником. Вот они все были, ну, суть был прокурор районный, там какие-то милиционеры, а был один КГБшник очень гадкий. И с ним приезжает. Елена Борисовна, вы с нами сейчас поедете к вам в деревню. Я говорю, здрасте. Уже ночь на дворе. Зимой было дело, поэтому темно уже. Никуда не поеду. Не, а как же? Я говорю, давайте завтра. Нет, Елена Борисовна, нельзя, да, надо сегодня. Я говорю, а я не поеду. Володя говорит, мам, ну я поеду. Он говорит, ну пускай он поедет. И вот они к нам в деревню приехали. Что Володька не сказал, как нам ехать, поэтому они через Тверь к нам ехали. Очень долго. Там они еще подцепили два зимы каких-то с их КГБшниками. И вдруг в нашу эту деревушку въезжают три зимы с КГБшниками. Зовут каких-то там понятых, разбудили каких-то мужиков. Комедии. Ну, там они нашли вот Шаламова, что-то еще там. Ну, ничего особенного.
Ну, они же не тогда Шаламова
списались. Да? Конечно, нет.
А у нас такая там была нерка, такая хулиганка была здесь.
Бригадирша.
Бригадирша.
Мужа забрали понятым. Да, она.
Она
же, конечно,
она, тоже
помчалась. Тоже
так заинтересовалась сам.
Что там происходит? Примчалась? Ее не пускают в дом.
Подходит к нашему дому и в дверь кричит. А там меня-то не было, а был Володька. Дмитрий Владимирович, гонит их!
Ну, деревня очень смешно реагировала. У них же все сидели вообще.
Да?
Ну, за самогон, там еще за что-нибудь.
Нет, а потом же, помнишь это самое?
И они потом решили, что посадили не злодеюсь.
Да, что меня посадили на 6 лет, что ли?
Да. Ну что, Владимир, посадили на 7 лет, они говорят. Ничего, никого не сажали. А что же они приезжали? Да так, ерунда какая-то. Да, вот одна говорит, тот я видел по телевизору, он в президиуме сидел, а это был Пономарев. Они решили, что это ты, тетя Дуня, помнишь? Тебя приняла за Пономарева. Ты тогда еще без бороды был. Умора вообще.
Ну, Световская история была такой знаковой, яркой. Я так понимаю, что все-таки их интересовали религиозные дела в 80-е годы.
Нет? Может, их интересовали, но официально ее посадили за посев, что это Надежда выходила в посеве.
Ну, понятно, да.
А про религиозные не было обвинений, что они там что-то проповедуют религию, этого
не было. Не было, да?
Нет. Антисоветская пропаганда была очень. Обвинение.